Мы читаем книгу «Труды» Бааля Сулама, предисловие к учению десяти сферот, страница 778, 31 пункт. Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv, там же задавать вопросы. Еще раз, «Труды» Бааля Сулама, предисловие к учению десяти сферот, 778 страница, 31 пункт.
Ну, что мы учили до сих пор, кто-нибудь помнит? Ну, ты обычно отличник у нас. Кто может сказать, что мы изучали вчера? Нет. Ну, прежде всего, это хорошо. Если не помнит, у нас это хороший знак.
Вопросы выясняли.
Выяснение вопросов, да, это очень интересно. Да, сейчас вы начнете тут рассказывать. Изучали предисловие к учению десяти сферот. По правде говоря, в 31 пункте, который мы сейчас должны начать, он начинает что-то новое. Мы говорили об этом вчера, что на этом он закончил первую часть предисловия и начинает вторую. И действительно, предисловие к ТЭС, это хорошо, что я вспомнил, оно когда-то было поделено на две части. Первая часть его была относилась к первой части учения о десяти сферах, вторая часть отсюда и далее приблизительно относилась ко второй части учения о десяти сферах. И очевидно, у Бааля Сулама был, я не знаю, не слышал, но очевидно, может быть, у него была идея к каждой части тест написать такое предисловие. Если бы так было, мы бы тогда получили просто что-то. Как когда-то у него была идея написать 50 статей в газете «Народ», но поскольку его начали преследовать, он прекратил это дело. Жаль, сегодня нам так необходима добавка вот этих выяснений. Ну ладно, давайте начнем. Итак, 31 пункт.
31 пункт. Существует большая необходимость в объяснении того, почему приход праведного Избавителя зависит от распространения занятий каббалы в массах. Так что это хорошо известно из Зора и всех книг по каббале. Сами же массы пренебрегают этим.
То есть почему общее исправление мира, достичь его цели, реализации цели творения, того, чего все должны достичь, и нет выбора, все достигнут, это наверняка произойдет, но добрым путем, да, это называется, что мы придем, чтобы не прийти через страдания и палкой сзади, а Машех, который притягивает спереди, так почему же это сила притягательная спереди, которая помогает нам достичь скорым и легким образом этой цели, которая ожидает всех нас? Почему же это зависит только от изучения науки Каббала?
И разъяснение этого вопроса приводится в Тикуне Зоар. Цитата. В то время, когда Шхина опускается в изгнание, дух этот веет на тех, кто занимается Торой, поскольку Шхина находится между ними. И все подобны.
То есть, в то время, когда мы находимся в изгнании, изгнание имеется в виду, это когда человек раскрывает, что он находится в изгнании. От чего? От духовного. Духовная — это отдача, любовь к ближнему, вера выше знания, объединение с другими, выход из себя, из получающих килим, выдающий килим. И этим человек уподобляет себя Творцу и достигает слияния, что и является целью. В состоянии, в котором человек чувствует, что он не находится в этом, Если он изучает Тору, то нисходит на него дух с вершин и продвигает его к прекрасной цели.
И все подобны скоту, поедающему траву, совершая любую милость, совершают ее ради себя. И даже все те, кто изучают Тору, совершая любую милость, совершают ее для себя. В это время дух уходит и не возвращается в мир. И это дух Машеха. Горе им, те, из-за кого дух Машеха уходит из мира и не возвращается в мир. Они делают Тору сухой и не желают прилагать старания в науке Каббала. Эти люди приводят к тому, что иссякает родник мудрости, то есть буква Юд в имени Авая, и уйдет дух Машеха, дух мудрости, хохма и понимание, бина, дух мысли и мужества, гвура, дух знания, дат, и трепета перед Творцом.
То есть здесь есть большие проблемы в том, что люди находятся в изгнании, и они вдруг находятся в таких направлениях, целях, мыслях, которыми они приводят себя к смертельному яду вместо эликсира жизни. То есть это как снадобье, как лекарство, которое их умерщвляет вместо того, чтобы оживлять. И проблема заключается в том, что почему это называется именно снадобье, эликсир, или яд. С одной стороны, им кажется, что они принимают лекарства, а с другой стороны, они все более и более спускаются и отдаляются от правды, пока не становятся чем-то противоположным, приближающим к истине. Больше находятся в получении, больше в эгоистической силе, создают все больше систем вокруг своего желания получать и прекращают совершенно понимать, что путь Торы противоположный им. Поэтому это называется сам. Это как наркотик, как дурман. Человек не видит истинного пути. А то, что ему выгодно, то он видит. Это и называется смертельный яд или дурман. То, что противоположно цели, и им кажется, что они правы, и что они идут по правильному пути. Ну, снова, это не относя эти слова никому конкретно, мы выясняем те системы, в которых мы находимся, и как мы все выходим из этого падения поколений к свету, возвращающему к источнику. И нельзя сказать, что даже те, кто изучают каббалистические книги, что у нас нет таких тоже наклонностей, случаев и периодов, и, может быть, вообще часть из нас, потому что каждый включает в себя весь мир, не то, что мы чисты от всего этого. Нет. И у нас, и в каждом из нас есть такие, о которых говорит здесь Хаим Виталь. Он цитирует здесь Зоар. У нас это тоже происходит. Пожалуйста.
«И сказал Творец, да будет свет». Это свет любви, свет милосердия. Как сказано, «Любовью вечную возлюбил я тебя». И об этом сказано, «Не будите и не тревожьте любовь, покуда не пожелает она». И тогда эта любовь не ради награды, ибо любовь и трепет ради получения награды принадлежат служанке. Сказал Творец, трясется земля под рабом, что царствует, и со служанкой, что наследует своей госпоже. Еще раз, трепет и любовь ради получения награды принадлежат служанке. Трясется земля под рабом, что царствует, и служанка наследует госпоже своей.
Ну, пока что мы слышим только слова из Торы, из Зоар. Это приводится также и в Талмуде, эти высказывания. Это обсуждается много, эти высказывания. Что он хочет сказать? Он начинает это сейчас выяснять. Далее лучше нам продолжить читать, поскольку, по правде говоря, и здесь я бы тоже обработал бы текст иначе, чтобы было его удобнее читать, чтобы его можно было бы изучать. Но что поделаешь? На мой взгляд, испортили эту книгу, издавая ее.
32 пункт. Начнем разъяснять Тикуне Зоар от конца к началу. Говорится, что трепет и любовь, которые испытывает человек в занятиях Торы и заповедями, преследуют целью получения награды. Иными словами, человек надеется, что благодаря Торе и работе обретет некое благо. И в этом заключается смысл служанки, о которой сказано «служанка, что наследует своей госпоже». На первый взгляд это трудно понять, ведь сказано, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже несмотря на то, что делает это лолишма. Почему же тряслась земля? И еще нужно понять, почему занятие в лолишма относится именно к категории служанки, да и выражение «наследует своей госпоже». Какое здесь может быть наследство? 33 пункт. Данный вопрос можно понять, связав его со всем, что разъяснено выше. Ведь мудрецы разрешили занятие в лолишма лишь потому, что от лолишма человек приходит к лишма, поскольку свет, кроющийся в Торе, возвращает его к источнику.
Потому что называется лолишма, когда я нахожусь в соучастии с Творцом, и нет выбора, я эгоистически хочу достичь всего в мире, а сейчас я вижу, как эгоист, я начинаю, каждый из нас, когда желает достичь что-то, потом отчаивается. Почему отчаивается? Потому что если это в материальных каких-то объектах, то я прилагаю усилия, насколько я понимаю, и достигаю, либо я поступаю в университет или в институт, учиться, либо на какую-то работу, начинаю достигать то, что я хочу, либо украсть. Но если цель находится выше этого мира, когда я хочу достичь корня души, хочу познать, в чем смысл жизни, откуда исходит жизнь, какая цель ее в нашем мире, я этого не постигаю. То, что я хотел почерпнуть из науки или в других областях, увидел, что там этого нет, и здесь волей-неволей сталкиваемся с тем, что мы не можем этого достичь, и человек приходит к науке Каббала, и что в науке Каббала или вообще в Торе, что я там делаю, мне говорят, что ты хочешь достичь. Пожалуйста, можно достичь всего, если ты станешь отдавать Творцу. Что значит отдавать Творцу? Творец, мне кажется, как какой-то партнер. Это как, скажем, налоговое управление. Я могу достичь чего-то при условии, если начну выделять ему тоже какую-то часть. Система создала мир, я в этой системе являюсь таким работником. Хозяин требует, что там сказано, что он находится в магазинчике, этот магазин открыт, ты можешь туда войти, взять, и там ведется расчет, ты можешь взять, но должен вернуть, и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, в моем эгоизме, так вот подсознательно мы ведем такой расчет, что Творец, Он как какой-то компаньон, и я поневоле достигну его, но он требует своего. Лоли Шма это называется, что мы компаньоны. Я на самом деле хотел бы взять все себе и не считаться ни с кем, и чтобы духовное, как и материальное, я бы достигал по тем же условиям. Но что поделаешь, я готов пойти на компромисс. Сколько тебе нужно? Что я могу сделать? Нет выбора. Даже 99%, если я для меня важен этот 1%, то я работаю ради него. Ничего не сделаешь. Работник на каком-нибудь заводе получает $1000, а завод на нем зарабатывает $99 000. Та же пропорция. Итак, я прихожу к пониманию своего партнерства с Творцом. Каждый из нас, чтобы мы только не обманывали себя. Наш эгоизм только таким образом понимает. И здесь вот этот важный момент, как я отношусь к этому партнерству. Я понимаю, что я нахожусь в эгоистическом соотношение. Это твое, а это мое. Иногда я думаю, что это только мое. Иногда я говорю, ладно, хорошо, я отдам тебе все. Что значит отдам тебе все? Если я получу что-то, все-таки подсознательно это понятно, что если я отдаю тебе все, то в этом, во всем, что я даю, у меня есть личная выгода, вы понимаете? Что именно в том, что нам кажется совершенным лолишма, что мы полностью все хотим отдать ему, это признак того, что я нахожусь с ним как бы в своей фантазии, нахожусь с ним якобы в слиянии, и то, что будет получено в нем, это получено будет во мне, мной. Это понятно или нет? Вы смотрите на меня как на сумасшедшего. Понятно? Хоть немного. Поэтому я готов отдавать, как своему ребенку, которому я готов отдать все. Я естественным образом, так природа меня обязывает, чувствую, что это мое, что это я. Еще больше в нем я чувствую себя, чем в самом себе. Нужно учиться от этого, что природа способна делать. Поэтому мы находимся в этом компаньонстве, подневольном, это у меня нет выбора, это как налоговое управление. Я нахожусь с ним в соучастии. Ну, хорошо, я выделю тебе часть. Если у налогового управления я могу украсть что-то здесь, я буду стараться. Я понимаю, что здесь есть проблема. Поэтому, если мы эгоистически, в таком эгоистическом подходе приходим к отдаче к Творцу, то это заранее подыгранная игра, проданная, потому что у меня есть личная выгода. У тебя есть такой большой компаньон, он властвует над всем, и ты наверняка выигрываешь от своего соучастия с ним. Из этого произросли все религии и все подобные виды отношений. Как же мы в этой точке, в этом эгоистическом партнерстве, понимая его, как мы можем его улучшать? Потому что только в этой точке, только здесь я воюю за то, что отношение мое с Творцом будет как эликсир жизни или как смертельный яд. Либо я перейду из лолишма к лишма, либо я перейду из лолишма буквально к этому смертельному яду. Здесь и является этот критический момент, и об этом он говорит, потому что изначально Конечно, нельзя заниматься лолишма, лучше вообще ничего не делать. Тогда у тебя нет требования к Творцу. Ты не требуешь от Него что-то для своего эгоизма. А так ты хочешь что-то от Него взять, что-то извлечь, насколько больше для себя. Если ты со стороны эгоизма исходишь, как ты можешь достичь состояния, чтобы лолишма не обратилась, не стала бы вот этой пиявкой, дай, которая требует, дай мне этот мир, дай мне мир будущий, два мира, вместо того, чтобы ты смог изучить у Творца его свойства, а не посягать на его сокровища. Поэтому это состояние лолишма, состояние очень тонкое. И, как сказать, это состояние очень драматическое, очень серьезное, критическое, очень судьбоносное. И в этом состоянии лолишма здесь могут у меня... Из него исходят два противоположных направления. Это понятно, да? Ну, если понятно, продолжим.
Со строчки «Илефиках» в первой странице.
Страница. Колонка.
179...
Первая колонка.
779-я страница. Илефиках. И потому будет считаться занятие в лолишма служанкой-помощницей, выполняющей низкую работу для своей госпожи, шхины. Ведь в конце человек придет к лишма и удостоится сияния шхины. В таком случае и служанка, то есть занятие в лолишма, считается праведной служанкой, поскольку помогает и подготавливает духовное, и называется чистым миром осия. Однако, если вера человека несовершенна, и он занимается Торой и работой только потому, что Творец заповедовал ему учиться, то, как уже объяснялось выше, в такой Торе вообще не раскроется заключенный там свет, так как глаза человека повреждены и обращают свет во тьму, подобно летучей мыши. Такое занятие уже выходит из-под власти праведной служанки, поскольку с ее помощью человек не удостоится прийти к лишма, и потому переходит во владение клипы, нечистой служанки, которая наследует эту Тору и работу и обирает их для себя. И потому тряслась земля, ведь, как известно, землей называется Шхина. А ту Тору и работу, которую должны были перейти во владение Шхины, грабит плохая служанка, опуская их во владение клипот. И получается, что служанка наследует госпоже.
Вопросы? Да, Юда.
Так почему? Что означает?
Я тебе что-то сказал?
Так почему говорится, что работа лолишма может превратиться и в яд смерти, потому что она изначально является ядом смерти?
Нет.
Почему?
Потому что то, что я нахожусь так со стороны природы, это ничего не значит. Но я нахожусь в таком состоянии, когда я могу выбрать из этой точки, в каком направлении я пойду.
А сейчас в каком направлении я? Еще до...
Ты снова спрашиваешь обо мне и о себе? Послушай. Я не просто так начал издалека, что каждый из нас искал где-то в каких-то местах понять, что такое жизнь, что такое смысл жизни, что источник является источником жизни, для чего дается жизнь, потому что без этого не стоит жить. Мы видим, что Это жизнь просто животный процесс. Я хочу все-таки узнать, что это такое, где я нахожусь. Я пришел к какой-то точке, начинаю выяснять. В этой точке есть учитель, группа, книги. Короче говоря, есть методика. Я нахожусь здесь, в каком-то месте. Я попал в него. И в этом месте я выясняю, из этого места я могу пойти назад в разных направлениях. И могу пойти вперед. Теперь я должен знать, что называется назад, а что называется вперед. Я ведь не вижу направления. И даже если мне тысячу раз скажут об этом, я не увижу его. Я должен узнать это силой своего анализа. Почему это называется смертью? А это жизнью? Это тоже вопрос? Может быть, на мой взгляд, это будет совершенно выглядеть иначе. Как я могу проверить? Как я могу все время настраивать себя? В этой точке я нахожусь буквально в партнерстве, в компаньонстве. Есть я, есть группа, есть учитель. И, разумеется, и Творец. Это все в том же месте. Как я могу все эти составляющие выстроить таким образом, чтобы продвигаться в хорошем направлении? Что такое хорошее направление относительно меня, относительно моего эгоизма, относительно его цели или его, или их? Здесь есть много разных вопросов, которые я должен выяснить. Я нахожусь как будто бы в какой-то сфере, и у меня есть все направления, все углы. Все это относительно меня один большой вопрос. Все это так перед человеком. И много времени берет у него, пока он не выяснит этот вопрос. Когда он заканчивает его, в конце исправления. В том же вопросе, в чем смысл моей жизни, когда ты достигаешь смысла в своей жизни, только в конце исправления. Ты начинаешь как бы понимать, якобы чувствовать, но конкретно это происходит лишь тогда, потому что этот вопрос, он включает в себя все мысли, желания, которые ты должен выстроить и обрести правильное исправление, правильное наполнение их всех. И тогда называется, что ты пришел к ответу. Здесь, в сущности, мы и стоим. И Баль-Ас-Салам говорит, что есть опасность здесь. Если ты находишься в состоянии «я», группа, учитель, творец, тут есть еще один компонент, который называется Тора, это средство. Творец — это источник. Я, группа, средство — это... Я, группа, учитель — это средство. А силу, которую я включаю, — это Тора. Это называется Исраэль, Творец и Тора. То есть эти вещи мы должны выстроить, и очевидно, если я выстраиваю все эти составляющие правильно в этом месте, то в этом месте я вдруг нахожу тот вход, открываются двери. Нет передо мной пути, а путь этот... Он выстраивается, он проявляется, он образуется как вектор, как такая стрелка при условии, если я правильно выстраиваю все обстоятельства, все данные. Почему это так? Так мы устроены. В этом все мои желания, все мысли. Их я должен выстраивать каждый раз. правильно и продвигаться. Снова их выстраиваю правильно, снова продвигаюсь. Так происходит исправление. Да.
J'ai une question. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que la gloire du Créateur?
Qu'est-ce que quoi?
La gloire du Créateur.
Tu peux dire dans un autre mot?
Could you explain what is the glory of the Creator?
Что такое великолепие или тиферет Творца?
Тиферет или великолепие Творца? Я не знаю, что имеется в виду.
Что такое величие Творца?
Что такое величие Творца? Не будем сейчас вдаваться в это. Это сейчас не важно. Давайте следовать тем словам, которые здесь. Может быть, он задает вопрос, спрашивает что-то, но это сейчас не совпадает. О, сегодня профессор с нами, пожалуйста.
По этому эскизу вопрос... В чем смысл жизни? Какой у меня есть какая обратная связь для того, чтобы на меня подействовало? Может быть, это немножко подавляет. Скажем, я сейчас вижу картину определенным образом. Затем я могу заменить на более лучшую картину. Мне кажется, что я понял кое-что из вопроса. Может быть, это имеется в виду, чтобы вопрос не оставался, чтобы не было вдруг... чтобы решение не пришло.
Наши вопросы — это килим, в которые мы получаем наполнение, и это наполнение работает в стиле «шаг вперед, два шага назад». Почему? Потому что правильное направление выстраивает двойной хисарон. То есть, если я сделал шаг вперед, и я сформировал хисарон, какое-то желание, в нем наполнение, я тем самым затыкаю себя. В нашем мире мы раскрываем большее желание, больше хисарон за счет того, что наполнение, которое приходит, гасит желание, и тогда я чувствую, что у меня нет ничего. Что делать? Ведь без ощущения жизни, что у меня есть что-то, я не чувствую, что... Я чувствую себя мертвецом. Что мы делаем в духовном продвижении? В духовном продвижении получается так, что хисарон вместе с милуем, то есть желание вместе с наполнением, формирует мне новое желание, новый хисарон. И каждый раз я удваиваю это не количественное, это качественное выражение. Мы не можем измерить качественно это, насколько сейчас я, скажем, раздражителен относительно того, что я был расточителен, и во всяких таких свойствах я становлюсь все больше развитым человеком во всех своих свойствах, и поэтому очень трудно это измерить, но так это получается. Как сказано, раскрывает одну пять и скрывает две. Без этого невозможно продвигаться. Так что?
А если так, если этот вопрос остается актуальным, то как можно добавить намерение правильно? То есть я понимаю, что я не должен полностью наполнить свой вопрос.
Если ты в своем направлении, в своей скорости намереваешься на отдачу, то ты получаешь следующий хисарон не в виде хисарона, ты его получаешь как наполнение.
Я боюсь, что он меня выведет из намерения, в этом опасении.
Нет, это идет вместе с твоим намерением. Если все мое намерение дать ему больше кли, чтобы он отдавал мне, я получаю сейчас больше хисарон от этого, я хочу сейчас это и вот это, дай мне это, дай мне то. Если мое намерение, которое стоит за этим, дать ему как больше наслаждения, чем есть у меня больше кли, тем больше я рад, потому что я могу все время давать ему возможности наполнять, просить его, чтобы он наполнял меня. У меня здесь есть книга, когда на обложке нарисованы дети, которые получают сверху подарки. Почему они получают сверху подарки? Они хотят от него подарки, потому что этим хотят доставить ему наслаждение. Поэтому каждый хисарон, каждое желание, которое раскрывается во мне, оно желанно, благословенно. Я хочу за счет этого желания работать, чтобы наполнить его. Этот хисарон, этот потребность же является самим наполнением. Ведь свет находится в абсолютном покое, и у меня нет проблемы наполнить его. И поэтому недостаток является наполнением. Это отраженный свет, то, что меня наполняет. Желание радовать, доставлять ему наслаждение, если я хочу этого, то, что еще нужно. Но для того, чтобы реализовать это практически, приходит Ор Хохма и облачается в Ор Хасадим. Но я сам Хафец Хесед. Над этим получать я получу. Но это уже не считается мной как добавка существенная. Поэтому он и называется праведником. Он не чувствует никакой потребности в большем. Хисарон в духовном, правильный хисарон, правильное желание, стремление, потребность, это и есть наполнение. И не нужно большего. Чего сейчас нам не хватает на самом деле? Нам не хватает наполнения, чтобы пришло, наполнило бы, раскрылось. Когда мы будем в правильном состоянии, я хочу желать отдавать. И тогда желать отдавать, это полностью наполняет меня. Я хочу такие келим, я хочу такие свойства. И тогда это и называется духовным. Когда я поднимаюсь к новому желанию, к новому хисарону, а этим я живу. Ладно. Где мы? 34 пункт. Да.
Я не понимаю, где здесь критическая точка, которую проходит человек из Элолишма, ведь это тоже относительно.
Потихонечку мы подойдем к этому. Я не оставил этого. Что о Миком?
Получается, что есть некая система бесконечности, которая управляет очень точной системой природы. Мы видим, наблюдаем в природе очень большую точность процессов. И ощущение, что это в этой системе что-то недостает. Все время что-то недостает, нужно все время бороться, чтобы куда-то прийти. И вопрос, где эта точка, где происходит решение между жизнью и смертью? То есть некая система сил, и вдруг есть что-то, какая-то точка.
Эта точка не находится в этих системах. Это новая точка, которая называется человек. Это формирование нового механизма, рождение нового механизма как результат чего-то прежнего. Из нисхождения сверху вниз и из подъема всех условий снизу вверх создается здесь, выстраивается. Сознание. Новое сознание, которого не было прежде в этой системе, и это сознание называется человеком. Только сознание, чистое от всего, свободное. Я не знаю, как ты можешь представить это в воздухе, что такое называется сознание, но это называется человеком. находящиеся в отрыве от всей предыдущей системы, от всех процессов в итоге, а только лишь для того, чтобы создать, породить это сознание внешнее, находящееся вне Творца и вне этого мира, от его механизма, этих пяти миров, этих сетей, от всего. Коэффициент дополнительный, который родился из этого и основывается на этом, но все-таки это что-то, находящееся в свободном творчестве, в создании.
Так в чем важность этого выбора? И как это связано
в начале создания человека, то есть этой системы, этого сознания? Сознание — это тоже система, но мы не знаем, что такое рождение, короче говоря. Когда выходит что-то новое, что рождается и, конечно, является следствием чего-то предыдущего, но все-таки это может быть совершенно самостоятельное и даже совершенно противоположное, чем порождающие свойства. Здесь это противоположность, это не противоположность, а это иное измерение, другой уровень. Творец создал систему, в этой системе, в нее он внес какую-то свою силу, из которой произрастает человек, и этот человек подобен Творцу, но он только подобен. Нет слов. Здесь наверняка не будет хватать слов. Попытайтесь себе представить это немного.
Тем не менее, есть некая связь между системой Творца и системой, которую Он создал.
Он действует в этой системе. Сзади и спереди объемлешь меня, нет никого кроме Него. Конечно, система, которую Он создал, Он в ней действует. Не в системе человека, там есть что-то, что вносит разрыв между ними.
Именно об этом я и спрашиваю. И какая-то система наслаждений, о которой он говорит здесь, что есть наслаждение, источник которого святости, наслаждение, источник которого является, ну, назовем, скверно, то есть эликсир жизни или яд смерти. И мы должны различить источник этого наслаждения. Так ли это?
Нет. Наслаждение всегда исходит из Творца. Даже наслаждение ада исходит от Него. Но ты, свет обращает его как в одну, так и в другую сторону. Тьма — это тоже свет, орта. Поэтому все исходит от Него, зависит только от твоих килим. Ладно, хорошо. Да.
Вы можете дать определение лолишма, которое ведет к яду смерти, и лишма, которое ведет к лолишма, которое ведет к лишма?
То, что говорится, из лолишма достигают лишма, это значит, человек использует свет, возвращающий к источнику, и поэтому из лолишма приходит к лишма. То есть, разумеется, что он находится алолишма, и он ожидает этой выгоды, и без нее не может продвигаться, и неважно ему, творец этот мир, что я должен заполнить свой килим, я должен получить свою выгоду. И это ему понятно. Он такой со здоровым желанием получать, стоит в центре мира. И когда он выясняет систему, проясняет ее, все, что находится перед ним, он видит, что если он будет использовать свет, возвращающий к источнику, тогда, конечно же, он из своего большого эгоизма нынешнего, когда он хочет использовать Творца, и ничего его не волнует, он искренен с собой, пусть использует учителя, товарища, группу, как сказано, купи себе товарища, сделай себе рава. Рав глуп в твоих глазах, товарищ тоже не важен, но с помощью всех этих вещей, когда он пренебрегает всем миром, и ему важно достичь чего-то, чтобы дало решение его жизни и решение его смерти. И исходя из этого, из этой здравой точки осознания себя полного, когда он видит, кто он и что он, сейчас он выстраивает систему, что делать. И тогда он понимает, что только свет, возвращающий к источнику, может привести его к цели. Цель обозначена. Слияние, отдача, но он начинает работать над этим здоровым образом. Очевидно, у меня нет выбора. Видимо, это правильно. Что значит правильно? Это окончание всех достижений этой цели. Все достигнут ее, все там будут. Как самым эффективным образом, здравым образом достичь этого, сменить желание? Отныне далее, скажем, я должен есть... До конца своей жизни есть только капусту. К примеру, я давлюсь этой капустой, не могу вынести ни ее запаха, ни ее вкуса, но отныне и далее я должен есть до конца жизни, даже не до конца жизни, вечно должен есть капусту. Что делать? У тебя есть возможность сменить желание к этой капусте? А? У тебя нет выбора. Ну, хорошо, ладно, я пойду на это, ну, что поделать? А что лучше, страдать, что я каждый раз буду сталкиваться с тем, что я умираю с голода, и снова мне тычут в морду эту капусту? Пойми, нет выбора, человек должен смотреть тогда на свою жизнь рационально и прямо. У меня нет выбора. Что я должен сделать? Достичь лишма. Достичь лишма. А иначе весь этот процесс и его конец — это ад. Если бы сейчас я смог покончить со своей жизнью, ну, на этом покончить совсем. Но я вижу, что на этом все не кончается. Я снова войду в другие кругообороты, буду появляться в других свойствах, поэтому он приходит к решению, что у него нет выбора, вместе с тем, что у него проявляется точка в сердце, но расчеты есть расчеты. Я должен достичь лишма. Почему? Тогда для меня эта капуста, которую я получу, только ее я буду получать, она покажется для меня всем миром, все вкусы, все богатство, все, что есть. Вот так. Что это за пример вот этого червяка, который сидит в гнилом яблоке? Что он думает, что снаружи будет лучше? Если бы он думал так, он бы сразу вышел. Но ему горько внутри этого гнилого яблока. И он ничего не видит другого. Мы должны поменять желание, поэтому это называется свет, возвращающий к источнику. Что такое источник? Источник — это когда лучше так, чем так. Почему? Разве я хозяин и нахожусь в тех условиях, когда у меня нет выбора? Начинаются выяснения с наших состояний. Кто мы такие? И затем, если нет выбора, запиши себе. У меня нет выбора, нужно достичь лишма, так-то и так-то, иначе смерть. И он меня будет бить все больше и больше. Удары, проблемы с разных сторон, и будет делать со мной все, что угодно. У меня нет выбора. Так я говорю, Творец поможет. Какой там поможет? Некуда бежать. Поэтому я выбираю достичь зло лишма с помощью света, возвращающего к источнику. Если человек произведет расчет, и расчет этот может быть не единоразовый, не одноразовый, тогда он будет продвигаться, будет искать средств, как достичь лишма. И он понимает, что он идет к состоянию, когда ему все надоело, он ничего не хочет, и кого это должен любить, и что вообще происходит. Вы увидите, вы должны понять сейчас, какое спасение, какую помощь мы получаем в том, что сейчас есть кризис, что нас продвигают с помощью страданий, нам помогают произвести этот выбор. И как выбирают обратное, смерть, когда они производят расчет, либо люди, когда их Тора является их верой, то есть это те, кто получили привычку отроду, так родились, и кроме того, что они так родились, их не обучили тому, что называется лишма, настоящее. В этом и заключается весь спор. Они удовлетворяются тем, что у них есть. Называется ученые люди. Это он говорит об этом, что мы нашли нескольких изучающих. Они не виноваты, они находятся в таком состоянии снижение поколений, которым не помогло этим ученикам занятие Торой и заповедями в достижении лишма. Что значит достичь лишма? Они знают об этом? Нет, не знают. Почему? Потому что им сказали, что лишма — это не отдача и любовь к ближнему, это не достижение через любовь к Творцу, любви. Через любовь к ближнему, любви к Творцу. Нет. Им рассказали, что лишма — это когда ты сидишь и учишься, и все. Здесь заключается проблема. Ну, ладно, мы не говорим о них, мы говорим о самих себе. Пока не придет Ильяу, мы исправляем эту ситуацию, и не мы показываем людям, что они находятся в правде или во лжи. Это не мы. Мы должны уважать каждого человека там, где он находится, воспитывая отрока, наставляя его на путь истинный. Отрок — это тот, который способен изучать. И ты должен наставлять его на путь, согласно путям его действовать. И никого мы не принуждаем, лишь тот, кто приходит, обучаем, а другим мы даем общее воспитание, где не говорится о лолишма или лишма, а говорится об интегральной системе, о взаимности, о том, что должно быть построено в рамках этого мира. И тоже вчера я старался в беседе с Сороном показать, что в этой системе каким-то образом из тонкости отношений между людьми ты начинаешь раскрывать внутренние духовные слои. И массы в занятиях «возлюби ближнего, как самого себя», якобы возлюби, но учитывая взаимные интересы в изменении самого себя, они получат чувствительность к силам отдачи. И это уже силы Творца. Понимаешь? То есть я думаю, что мы сможем приблизиться к состоянию, когда они поймут нас, которые находятся в другом расчете с силами отдачи, чем они, и захотят принять участие более внутренне. Это называется как... Это подобно нукве относительно Захара, которая может обслуживать его, и таким образом она сливается с ним, прилепляется к нему и получает наполнение. Это как... получающий килим относительно отдающий килим, ахаб относительно гальтейнаем, так они соединяются. Ну хорошо, да, Муши?
Если я продолжу пример с капустой, насколько я понимаю, вы говорите, до конца жизни, навсегда, капуста есть мое наполнение.
То есть, что-то безвкусное, даже противное. То есть, это, что это? Это яд. Все лекарства — это яд. Это совершенно что-то обратное.
Я переведу. Если я вместо капусты возьму товарищей, ближнего или группу, то есть у меня нет выбора, я должен любить их, потому что другого наполнения не будет.
Да.
Это и есть мое наполнение.
Верно.
И мне нужно искать пути, как это сделать.
Верно. Как любить.
И тогда складывается, это можно связать с кризисом. Кризис помогает нам в том, что нечем будет насладиться в этой жизни, будет проще выбрать.
Да, хорошо. Ну так мы увидим тебя таким.
Ну и как из такого состояния? Какой совет дальше, что делать? Как все-таки насладиться тем, что есть?
Свет, возвращающий к источнику. У меня нет выбора, только он может изменить мой вкус.
Ну, все еще нужно прийти к состоянию, чтобы действительно не было другого наполнения, пока еще есть.
Нет, так организуй окружение, которое будет говорить тебе, что это хорошо, что это стоящее, оно будет давать тебе ценность, важность, будет ценить тебя за то, что ты находишься в этом. Ты должен сейчас построить немедленно группу, и тогда ты понимаешь, что она может тебя обманывать относительно твоих килим, давать тебе новые ценности, показывать тебе их. Ты не знаешь, что такое капуста, посмотри, это какой кайф, ты что? Ты хочешь быть с нами, ты должен тоже это любить. Ты сразу меняешься с помощью окружения. Ты входишь в окружение, они говорят, ты хочешь быть с нами, иди расскажи всем, что нет ничего лучше капусты, иди, продай это. Сколько ты продал кочанов таких? А если... А, нет, ты что, разве наш товарищ? Нет, ты... Так они влияют тебя, на тебя все время. Да.
Ну, тем не менее, я уже несколько лет нахожусь в такой группе, которая объясняет мне, что...
Нет, они не объясняют
тебе. Я все время слышу об этом, что ближние и так далее, что мы только не делали, так что же недостает? Чтобы весь мир так кричал? Может быть, нужно понятие широкого общества?
Ищите, ищите. Я не знаю, что вам сказать. И будем учиться, может быть, поймем больше. Я тебе скажу только одно. Пока не начнешь получать вкусы от группы, того, что это хорошо, того, что ты этим наполняешь себя, ты не сможешь продвинуться дальше, потому что с окружением ты находишься в обмене. Ты им, а не тебе, вы убеждаете друг друга, вы влияете друг на друга. Тут есть для тебя открытое поле, лаборатория для работы. Это со всех сторон. Ты знаешь их, они знают тебя. С Творцом это невозможно. С Творцом это можно только в той мере, в которой у тебя уже есть какая-то конструкция, в которой ты чувствуешь, это высшая сила, это моя сила, это его команда, это моя реакция и так далее. А сейчас пока что с окружением. Что они требуют от тебя? Поменяй свой кочан на кочан капусты. Сделай из себя идиота и слушай нас. Да. Много лет назад была такая программа по телевизору. А, и сейчас есть? Кочан капусты. Нет, не детская программа. Это было для взрослых. Такая сатирическая программа. Лет 30 назад, по-моему. Ну ладно, перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.
את החיים מלא כבר הסאה נמאס להיות לבד אז בואו נתחבר ונשיר כאיש אחד
נפרדנו בבבל, ירדנו למצרים, יצאנו לגלות שנמשכה שנת 2000. עכשיו זהו הזמן, עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים. לי 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 עכשיו זהו הזמן, עכשיו אנו...